Глава 10. Челкель. Отступать было некуда. Навстречу от ворот спешили еще несколько солдат, держа наперевес уже не карабины, а трехлинейки с впрыгнутыми штыками. Полковник и Ростислав невольно переглянулись. Но Лебедев, поняв немой вопрос Арцулова, покачал головой. Действительно, сопротивляться было бессмысленно. Степа же недоуменно оглядывался, пытаясь осмыслить неожиданное зрелище. Значит, покуда его братан ездил в Иркутск да собирал господ интеллигентов, тут кое-что переменилось. И хотя зрелище родного флага должно было настроить красного командира на оптимистический лад, он почему-то насторожился и решил быть начеку. Их остановили у ворот. Солдаты перекинулись несколькими словами с патрульным, а затем направились прямо к ним. Впереди шел невысокий унтер с повязкой дежурного на рукаве. «Кто такие, граждане?» — поинтересовался он, поднося руку к фуражке. Николай Иванович шагнул вперед. «Полковник Лебедев, со мною группа специалистов. Что у вас тут случилось?» Он достал из кармана летной куртки какие-то бумаги и протянул унтеру. Тот поглядел на них, потом на полковника, о чем-то пошептался с одним из солдат, а затем опять козырнул. «Здравия желаю, господин полковник! Извините, сразу не узнал. Пройдемте в штаб!» «Какой штаб?» — удивился Лебедев. «Мне нужно к генералу Боярышникову». «Генерала нет. Пройдемте, граждане!» Пришлось вновь подчиниться, хотя Арцеулова так и тянуло достать бульдог и объяснить гражданам, как нужно обращаться с офицером. Степа же глядел на солдат с явным недоверием. В январе 20-го обращение к граждане уже начинало выходить из употребления. Во всяком случае, слово звучало не особо по-большевистски. Они прошли через ворота и направились к двухэтажному зданию, возле которого слонялись без дела десятка два солдат с оружием, принявшихся тут же с любопытством разглядывать гостей. Ни одного офицера, это уже заметили все, тут тоже не оказалось, и происходящее мало напоминало налаженный порядок военной части. В здании, где также были лишь солдаты и унтера, причем все с оружием, гостей отвели на второй этаж, в комнату, на двери которой красовалась небрежно выполненная на клочке бумаги надпись «Революционный штаб авиаотряда Челкель». За дверью стоял густой сизый дым от горевших самокруток, сразу показавшийся Степе родным и привычным. За большим столом находилось несколько солдат и унтер-офицеров, а в углу верхом на стуле пристроился единственный офицер-прапорщик в погонах, но с красной повязкой на рукаве. При виде вошедших все встали, а некоторые даже попытались отдать честь. «Кто у вас здесь старший?» — спросил Лебедев таким тоном, что Степан даже удивился. «Фельдфебель Гаврилов», — представился один из сидевших за столом, — «начальник штаба». «Это члены штаба, ваше, то есть гражданин полковник. Здравствуйте, Николай Иванович, вы меня, может, помните?» «А, Гаврилов», — смотрелся Лебедев, — «здравствуйте. Вы, кажется, из команды обслуживания? Слушайте, что у вас произошло?» «Пока ничего трагичного, господин полковник», — ответил вместо Гаврилова прапорщик с красной повязкой. «Разрешите представиться, прапорщик Остроумов. Граждане, здесь женщина, уступите место». Один из унтеров тут же уступил свой стул, другой был предложен полковнику. Берг кивнула и села, с интересом оглядывая присутствующих. Полковник садиться не стал и лишь облокотился на спинку стула. Гарнизон особого авиаотряда «Челкель», узнав об отречении Колчака, постановил перейти на сторону советской власти, продолжал прапорщик. На общем митинге был избран штаб для временного руководства отрядом и полигоном. Гражданин Гаврилов — начальник, и я — его заместитель. «А где остальные?» — не выдержал Лебедев. «Где офицеры, техники?» «Часть техников перешла на нашу сторону. Что касается офицеров, то мои коллеги проявили совершенно бессмысленный консерватизм. Арцулов скрипнул зубами. Он хорошо помнил 17-й год и то, что делала солдатня с проявившими консерватизм людьми в золотых погонах. Похоже, Лебедев подумал о том же. К счастью, обошлось без жертв, рассеял их опасения Остроумов. Командующий отрядом генерал Боярышников бежал, а остальные забаррикадировались в бункере на полигоне. Мы ведем переговоры, но пока безуспешно. Мы не хотим крови, господин полковник. Либералишки, прокомментировал про себя Степа. Эсеровщиной попахивает. Впрочем, он и сам был не против такого развития событий. В конце концов, война действительно кончалась, а советская власть, как известно, всегда отличалась пролетарским гуманизмом. «Позвольте», — растерянно произнес полковник, — «но ведь на завтра, в крайнем случае на послезавтра, назначен запуск Мономаха». «Так точно», — подтвердил фельдфебель Гаврилов. «Только, гражданин полковник, тут такая петрушка». «Вы не подумайте, мы ведь все добровольцы, так что понимаем. Мономаха мы чуть не год готовили. Только такое дело получается». Он замялся, затем предложил выпить чаю. Никто, даже Арцулов, не возражал. Чай был разлит в жестяные кружки, откуда-то появились ржаные сухари, а из соседней комнаты были принесены недостающие стулья. В дверь то и дело просовывались любопытные физиономии, но Гаврилов каждый раз решительно приказывал не мешать. Хлебнув чаю, чай был незнакомый и желтый, фельдфебель начал рассказ, время от времени дополняемый репликами Остроумова и членов штаба. Почти сразу стало ясно, что положение действительно очень непростое. После бегства генерала Боярышникова революционный штаб постановил обратиться по радио к Совету народных комиссаров с просьбой прислать уполномоченного для передачи Челкеля в ведение республики. Покуда же было решено продолжить подготовку к старту, ввиду того, что Совреспублика должна быть заинтересована в продолжении столь важных научных исследований. Однако большинство офицеров заперлось в бункер и пригрозило взорвать полигон, если их попытаются выкурить силой. Переговоры ничего не дали. Ни столица, ни Иркутск не отвечали, хотя радио было несколько раз продублировано. Работы на стартовой площадке, естественно, остановились. Это было еще не главной бедой. Подготовка почти завершена, оставалось лишь доделать некоторые мелочи, но два дня назад обстановка резко обострилась. Отряды генерала Мо, все предыдущие месяцы строго сохранявшие нейтралитет, внезапно подошли с юга, блокировав путь на город Яркент и отрезав Челкель от российского Туркестана. Генерал Мо через парламентера приказал в трехдневный срок передать ему полигон со всем имуществом, в противном случае обещая начать штурм. Уходить было некуда. Единственная дорога вдоль Такламакана, по которой и прошла группа Лебедева, вела вглубь Китая. Вдобавок, войска братьев Мо перехватывали ее, к счастью, значительно восточнее. Оборона базы была способна какое-то время сдержать атакующих, тем более те, покуда не имели артиллерии, но запасы боеприпасов хранились в бункере, где держали оборону офицеры. Штаб обещал генералу Мо дать ответ на третий день, надеясь за это время получить распоряжение из столицы или в крайнем случае прорываться через пустыню на запад. «Ерунда какая-то», — не выдержал Арцулов. «Нашли время митинговать, господа. Если вам наплевать на полигон, подумали бы о собственной шкуре, прежде чем на офицеров охотиться». Ему довольно обидчиво ответили, что никакого зла на офицеров не держат, поскольку здешние офицеры тоже добровольцы, вдобавок люди образованные и культурные. Более того, штаб готов всячески ходатайствовать перед совластью, чтобы разрешить офицерам вновь приступить к своим обязанностям и успешно завершить запуск, а после, если потребуется, защищать Челкель. Однако офицеры штабу не верят и считают бунтовщиками, не желая идти на переговоры. Путешественники переглянулись. Лебедев был явно растерян, Арцулов шипел от злости, Берг о чем-то лихорадочно размышляла. Лишь Багарас и Степа оказались невозмутимыми. О чем думал Семен Аскольдович, так и осталось в тайне. А Степа, доживав сухарь и аккуратно поставив на стол пустую кружку, оправил полушубок и решительно встал. Взоры всех, кто был в комнате, немедленно обратились на него. «Ну вот чё, мужики!» — с достоинством начал Косухин. «Поговорили и будя. А теперь слушай меня!» Он достал из кармана гимнастерки тонкий лист пергаментной бумаги, украшенный огромной синей печатью Сиббюро, и положил его на стол. «Я, стало быть, Степан Косухин, представитель Сибирского бюро ЦК. Что такое Сиббюро, слыхали, товарищи?» Удостоверение обошло всех присутствующих и было возвращено при почтительном молчании. Похоже, о Сиббюро были наслышаны даже здесь. «Так вот», — удовлетворенно продолжал Косухин, чувствуя, что начинает овладевать ситуацией, «полномочий у меня на 3 ваши авиаотряда хватает, а посему объявляю себя комиссаром Челкеля. Возражения есть?» Возражений не последовало. Члены штаба растерянно и даже с некоторым испугом смотрели на пришедшего прямо из Токламакана посланца грозного Сиббюро. Брат глядел на Степу, чуть прищурившись, начиная что-то понимать. Если кто и был в бешенстве, так это, конечно, Арцеулов. Ростислав вновь ощущал себя лишним и бесполезным, как на борту Муромца. Он понимал, что если кто сможет разобраться в нелепой ситуации и опасной обстановке, то это, без сомнения, не он, а этот краснопузый. И капитан вдруг почувствовал нечто вроде зависти. «Возражений нет», — констатировал Степа. «Распоряжения такие. Караулы выставлены?» «Так точно, гражданин комиссар», — поспешил доложить Гаврилов. «Товарищ комиссар», — внушительно поправил Степа. «Хреновые у вас караулы, можно хоть пулемет пронести». «Значит, охранять базу, как зеницу ока, потому она теперь собственность трудового народа. Это понятно?» Члены штаба согласно зашумели. Выражение «собственность трудового народа» им понравилось. «Подготовку к этому старту, ввиду его научного значения для дела мирового пролетариата, будем продолжать. А для этого посылаем делегацию в бункер. Пойдут гражданин полковник Лебедев и другие граждане-ученые. Договоримся так. Офицеры сдают бункер и возвращаются к своим обязанностям. Оружие им оставить ввиду военной обстановки. Штаб будет руководить обороной. Вопросы?» «Они могут не согласиться, товарищ Косухин», заметил один из членов штаба. «Боятся». «Ничего», — заявил Степа, взглянув на мрачного Арцеулова. «А мы их попросим». Предложение было принято, и члены штаба стали совещаться о составе делегации. Путешественники получили возможность обменяться несколькими фразами. «Вы молодец, Косухин», — решительно заявила Берг. «Я бы вас даже поцеловала, но вы слишком небриты».
«Думаешь, они будут тебя слушать, Степан?» Лебедев настороженно поглядывал на шумевших солдат. «Ты это хорошо, конечно, придумал, спасибо. Но, боюсь, мы не договоримся».
«Ничего, Николай», — спокойно ответил Степа, заворачивая гарнизонную козью ногу. «Уж как-нибудь. Они здесь не пуганные».
Полковник не понял и удивленно посмотрел на брата. Арцулов же, услышав краем уха последнюю фразу, тоже сперва удивился, а потом сообразил. Краснопузый прав. Гарнизон Челкеля не участвовал в смуте. Здесь не знали, как поднимать восстание, идти на штурм и поразглашать совдепы. Все, на что хватало здешней солдатни, это поднять красную тряпку над казармой и потребовать подчинения большевистскому правительству. И даже в этом чувствовалась логика. Челкель подчинялся российским властям, а другой власти в стране после отречения адмирала уже не было. Неудивительно, что на Степу с мандатом Сиббюро здесь смотрели не как на пленного партизана, а как на полномочного посланца грозной совдепии.